«Итак, Елизавета Петровна, началось с того, что я заметил долгое отсутствие гостей и решил, что они в подвале, куда я в последнее время избегал ходить. Взяв лампу, я спустился по лестнице и постучал в дверь. «Господа прошлонавты, вы здесь?» Ответом мне было тихое мычание. Звук его был настолько странен и жуток, что я перепугался и захотел даже подняться вверх за ружьем. Но сразу вслед за этим мне пришло в голову, что гости меня разыгрывают и будут потешаться, увидев мой испуг. Я решительно раскрыл дверь и шагнул внутрь. Капустин, Пугачев и Карманников сидели за длинным столом, который вместе с двумя лавками был спущен в подвал для удобства. Никто из них не поднял на меня глаз. Они казались оцепеневшими, словно бы впавшими в дрему, и от их вида мне отчего-то вспомнились страшные сказки Гоголя. Наверное, дело было в том, что все они держали руки на столе, повернув их ладонями вниз, будто участвуя в спиритическом сеансе. Что-то было не так. Я попятился, собираясь выйти. Но не тут-то было. Меня ослепил луч синего цвета. Это был странный, гуттаперчевый свет. Он словно приклеился к моим глазам. Как я ни вертелся, он все равно бил прямо в зрачки. Через несколько мгновений я почувствовал, что мне невозможно более бороться с синим огнем. И я уже не мог крутить головой и даже моргать. В моей голове завелся новый хозяин, управляющий мускулами вместо меня. Тело мое, без всякого волевого усилия с моей стороны, село за стол рядом с Карманниковым. Вслед за этим я также положил руки на стол. Тотчас их стянула какая-то невидимая удавка, прижавшая мои ладони к дереву, а затем моей головы сзади коснулась чья-то легчайшая длань, и я почувствовал, что на меня словно бы надели очки. Это верно и были очки, но не вполне плотные, а какой-то иной тонкой природы. Как только они оказались на мне, я заметил на лицах Пугачева и Капустина, сидевших напротив, как бы легкие желтые разводы вокруг глаз, косо поднимающиеся от переносия к вискам. Затем я ощутил легкое прикосновение к ушам. Поглядев на своих визави, я заметил в их ушных раковинах полупрозрачные желтые серьги. Такие же, верно, были теперь и на мне. «Ну вот», — услышал я незнакомый мужской голос, — «теперь, когда все в сборе, можно и побеседовать». Я тут же увидел того, кто говорил. Это был черт. В точности один из тех, что появлялись передо мною в дни моих возлияний, только теперь он не прятался от моего взгляда, не уходил в тень, стараясь опять стать невидимым, а гордо стоял в самом центре моего поля зрения, и виден он был куда отчетливее, чем прежде. Как я уже говорил, Елизавета Петровна, называть эту породу чертями не вполне правильно, но другого слова сразу и не сыщешь. Я неплохо изучил их во время запоя и все же заметил несколько новых деталей. То, что прежде казалось мне сжатыми в подобие клюва губами, и было, кажется, клювом или чем-то похожим, носа у них не имелось вовсе. То, что я за него прежде принимал, казалось просто спинкой этого же самого клюва. Желтоватый оттенок глаз возникал от того, что на них были такие же очки, как сейчас на мне. Еще я понял, что их грубые и как бы ороговевшая кожа была на самом деле подобием костюма со множеством разных выступов, служивших, видимо, чем-то вроде футляров, и они не запускали руку себе в живот или бок, как мне прежде казалось, а просто лезли в карман. Таким же карманом был крайне непристойный ярко-красный гульфик в форме мужского органа на известном месте, Опасаясь смутить вас, не стану даже упоминать отвратительную привычку чертей постоянно теребить и почесывать это место самым бесстыдным образом, словно проверяя прочность кармана и пересчитывая на ощупь хранящуюся там мелочь. В общем, стоящее передо мной существо было виду самого пренеприятного и отвратительного, будто его специально придумали, чтобы напугать человека. Сначала веду вас в курс дела, Маркиан Степанович, — сказал черт. — Меня зовут полковник А. Лицо его при этом сохраняло полную неподвижность, словно он говорил из-под маски. — Очень приятно, — ответил я, с трудом ворочая языком. — Можайский. А почему именно полковник? В каком роде войск? — Я знаю, что такое полковник для меня, — сказал черт. — Но я не знаю, что это для вас. Вы понимаете мою речь не потому, что я выучил ваш язык, а по той причине, что действует стандартный межрасовый протокол. Устройство на ваших ушах передает прямо в вашу голову те смыслы, какие я хочу донести, выбирая ближайшее соответствие в вашей памяти. Если таковых нет, слова берутся из тезауруса вашего языка. Если подходящего слова нет и там, то слова берутся из языка ближайшей к вам звукоговорящей расы, знакомой с предметом. Все эти термины перманентно добавляются в ваш личный лексикон благодаря стимуляции мозга. Слово «полковник» примерно передает мой статус. Буква «А» указывает на неоспоримое превосходство нашей расы. Звук моего голоса и особенности моей речи подбираются вашим собственным мозгом из хранящихся в нем образцов и примеров. Таким же способом я понимаю то, что хотите сказать вы. Кивните, если вы поняли.
Я кивнул. Власть над собственным телом, похоже, вернулась ко мне окончательно.
«Отлично», — сказал полковник, — «а очки контролируют ваше восприятие. Вы видите только то, что разрешаю я. Сейчас я позволю вам увидеть почти все. Поглядите по сторонам».
После этих слов в подвале словно зажегся свет и... Боюсь, Елизавета Петровна, что мои слова даже близко не передадут весь драматизм минуты. Это было так, будто в темном и притихшем зрительном зале подняли занавес, и я увидел выразительнейшую немую сцену, созданную неподвижными актерами. Миг назад я был уверен, что в подвале кроме нас находится только черт по имени А. Но оказалось, что вокруг полно, как сказать, народу. Слово это обычно относят к людям, а вокруг были черти, но разных видов и размера. Первым, что бросилось мне в глаза, были стоящие возле стены большие круглые врата, образованные двумя странно мерцающими или как бы мнящимися мне фигурами. Они совсем не были похожи на тех зеленых уродцев, каких я наблюдал раньше. Представьте себе двух бородатых титанов, эдаких Посейдонов или Моисеев, вышедших из-под резца Микеланджело, имею в виду выразительность черт, запечатленное в их облике высокое страдание, гигантский размер и мускульную мощь. Теперь вообразите, что эти титаны изогнуты в две симметричные дуги спинами друг к другу и соприкасаются затылками и пятками, так что их тела соединяются в почти совершенной формы кольцо. Даже не знаю, как описать ощущения, возникшие при взгляде на них. Ничего похожего я прежде не испытывал. Они походили не столько на живых существ, сколько на след, оставленный помпейской фигурой в пепле, и одновременно были как бы предчувствием. Знаете, так бывает, заходишь в комнату, видишь быстро испаряющийся отпечаток ладони на оконном стекле и понимаешь, что здесь кто-то недавно был. Исчезнувшего еще помнит воздух, помнит обивка кресел, но его уже нет. Бывает так, что сидишь вечером в кабинете, и вдруг кажется, будто кто-то сейчас непременно войдет, и при одной этой мысли охватывает ужас. То, что я испытал при виде этого живого кольца, было страннейшим сочетанием двух этих чувств — предчувствия и послевкусия, словно то, что я видел, уже исчезло, а теперь вот-вот собиралось появиться снова. Изогнутые фигуры не были на самом деле плотными и физическими. Это было как бы слабо светящееся нечто, похожее на притворившийся мрамором дым. Не знаю, удалось ли мне передать вам свое чувство, но один только вид этих созданий немедленно отозвался у меня в желудке. Я вспомнил слова Капустина о бородачах, изгнанных из настоящего времени в будущее и прошлое. Именно их, похоже, я и наблюдал. Вернее, не их самих, а как бы их тень, падающая в настоящее с двух сторон. Смотреть на них было неприятно и больно, но все же я успел различить скрытой растительностью не то лица, не то морды, с глубокими впадинами глаз, с огромной бороды, растущей не только из лица, но даже из шеи и груди, и кривые рожки над головами. Конечности их были самого устрашающего когтистого вида. В общем, эти создания походили бы на чертей гораздо больше, чем полковник А, не будь они такими призрачными. От кольца, образованного двумя гигантами, отходил тонкий канат из той же зыбкой домоподобной материи и заканчивался на стальном ящике Карманникова. Все прочие существа в подвале были чертями, внешне почти неотличимыми от полковника А. Четверо стояли по углам, держа в руках какие-то черные палки, похожие на оркестровые флейты. В их отверстиях и клапанах посверкивал тот самый синий свет, что лишил меня воли несколько минут назад. И выглядели эти инструменты весьма устрашающе. Двое чертей колдовали над ящиком Карманникова. Именно что колдовали, они делали странные движения ладонями, из которых свешивались какие-то длинные подтеки светящегося желтого теста. А рядом с ними сидел третий, чья голова была соединена с головой Карманникова с желтой, шевелящейся веревкой из того же вещества. На лице Карманникова было написано «отвращение» пополам с болью. Я сразу догадался, что черти самым беззастенчивым образом ковыряются в его памяти и мыслях. Догадался я потому, что вспомнил церковные проповеди о вторгающихся в наш разум бесах. Прежде они смешили меня своей кажущейся недостоверностью. «Как же бесы проникают в течение наших мыслей?» — язвительно вопрошал я. «Залезают через ухо? Или, может, через ноздрю? Или слушают чишайший ток мыслей каким-то особым чертовым стетоскопом? Как не смешно это прозвучит, Елизавета Петровна? Правильный ответ таков. Черти проникают в наш ум посредством желтых веревок». Видимо, все эти очки, ушные вкладки, веревки и потеки теста были сделаны из одного и того же живого вещества, хотя различались размером и формой. Лентами из него были стянуты и гиганты, образующие собой ворота. Опустив глаза, я увидел нечто похожее на собственных запястьях. «Что это такое?» — спросил я. «Вот это, желтое».
«Наша технология», — ответил полковник А. «Одна из». «А, технология», — повторил вдруг Капустин, словно придя в себя. «Вы американцам ее тоже передали?»
«Сами спросите», — сказал полковник А.
Они сейчас прибудут.
Что? — наморщился Капустин. — Как прибудут? Откуда?
— Мы перенастроили ваш турникет, — сказал полковник. — Теперь он ведет не в Лубянское подземелье, откуда вы шагнули в прошлое, а совсем в другую локацию. Вот, не угодно ли?
— Видимо, черти понимали друг друга без слов. Полковник А ничего не сказал своим сообщникам и не подал им никакого знака, но по опутанным желтой лентой гигантам прошла судорога, и пустота между ними засветилась. А потом, совсем запросто, словно это была дверь в соседнюю комнату, в подвал из ворот стали входить гости.